Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Константин Мацан, я Алла Митрофан. Вы напоминаю, что в гостях у нас Лидия Маниава, директор благотворительного фонда «Дом с маяком». Мы говорим сегодня о той невероятной работе, которую ведут сотрудники фонда и хосписа «Дом с маяком». И, Лидия, вот еще раз, чтобы расставить некоторые акценты. «Дом с маяком» – это прежде всего паллиативная служба, верно? То есть вы выезжаете домой к тем деткам, в те семьи, где болеет ребенок, и помогаете, поддерживаете, а в чем-то и обучаете родителей, близких и оказываете необходимую помощь по вот содержанию больного ребенка дома, так, чтобы ему было максимально комфортно и хорошо. Так?
Ну да, «Дом с маяком» — это служба в первую очередь помощи на дому. То есть наша цель, чтобы все дети могли жить дома со своей семьей, там спать на своей кровати в своей комнате, гулять в своем дворе, а не лежать в больнице в реанимации. Сейчас у нас под опекой 550, по-моему, детей, и все они находятся у себя дома. Обычно к нам обращаются, когда ребенок еще лежит в больнице, и чтобы его забрать, нужны знания, оборудование. И вот тогда мы приезжаем в больницу, смотрим, что ребенку нужно, говорим с родителями, потом перевозим ребенка домой, и дальше уже обслуживаем на дому.
А вот эти все трубки, помянутые вами, лекарства, какие-то необходимые аппараты, ИВЛ и все остальное, это покупается вами, хосписом, или это покупается родителями, или это дается государством?
Государством дается очень мало. 3 памперса в день, самая простая инвалидная коляска, и только для москвичей голый аппарат ИВЛ без всех трубок и без всех дополнительных приборов. И в итоге докупать приходится на благотворительные деньги очень много. Мы вот иногда считаем, сколько нам стоит один ребенок. Вот чтобы одного ребенка забрать из реанимации на аппарате ИВЛ домой, может понадобиться 1,5 или 2 миллиона рублей. Но вот если так экономически посчитать, сколько стоил каждый день пребывания ребенка в реанимации, обычно это 30 тысяч рублей в день. И вот посчитать, что, например, ребенок год лежит в реанимации, это гораздо дороже, чем этого же ребенка обслуживать на дому. Дети с короткой кишкой тоже очень дорого стоят. Это дети, которые не могут сами есть через рот. Раньше они умирали, теперь научились их выхаживать. Их нужно кормить все время через вену капельницами. Вот эти капельницы с внутривенным питанием очень дорогие. Тоже выписка одного ребенка может около 2 миллиона рублей стоить. Но это правда того стоит, потому что пребывание в больнице, во-первых, дороже, а во-вторых, это не жизнь, а, ну, в казенном учреждении находиться отвратительно. Когда эти дети живут дома, их родители могут выходить на работу, и как-то жизнь становится нормальнее.
И даже на работу родители могут себе позволить выходить? То есть и мама, и папа?
Дети болеют очень долго, могут 10 лет болеть, и все это время невозможно маме сидеть круглые сутки, ухаживать дома, и мы стараемся уговаривать родителей пользоваться услугами няни, самим выходить на работу. Это помогает им потом самим хоть в чем-то обеспечивать своего ребенка самостоятельно. А так детский хоспис собирает благотворительные пожертвования, чтобы покупать инвалидные коляски, все трубки, медицинское питание для ребенка.
Но если у вас 550 подопечных, и каждый из них пережил вот этот переезд из реанимации домой, и на каждого вот такую сумму нужно собрать, много жертвователей, да? Вот просто я пытаюсь понять, сколько людей вас поддерживает. Наверное, это, скорее всего, не самые большие суммы, но, наверное, много таких людей, да?
Ну, где-то 20-30 тысяч человек присылают нам пожертвования, вот такие маленькие. Особенно нам помогает, когда выходят репортажи по телевидению, например, про одного ребенка, 3-минутный репортаж, и тогда люди жертвуют смс-ками, там, 10-50 рублей, и так может собраться 3 миллиона рублей. И это позволяет нам не только забрать этого ребенка из больницы, но еще и целый год или даже 2 года поддерживать дома, потому что все эти трубки нужно менять каждый месяц, а некоторые каждый день. И это обслуживание на дому тоже стоит каких-то денег. Но все равно это сильно дешевле, чем было бы в больнице.
Почему же тогда государство не может перенаправить те средства, которые бы выделялись в любом случае на содержание ребенка в реанимации, на то, чтобы обеспечить ему вот такую достойную жизнь дома?
В государстве, как в любой большой системе, все изменения происходят очень медленно, и раньше эти дети, в принципе, никогда не оказывались дома. Это вот при нас случилось, что дети на аппаратах ИВЛ стали жить дома, дети с короткой кишкой стали жить дома. Еще 5 лет назад, я думаю, что был там 1-2 ребенка на всю страну, которых родители забирали домой. И у государства в целом есть любовь к стационарным видам помощи. Это мы видим и по больницам, и по интернатам, что вот в стационаре все надежнее и спокойнее. Перестроить всю эту огромную махину, систему на помощь на дому, я думаю, займет еще пару десятков лет.
В такие моменты подключаются как раз те люди, о которых Костя говорил, да, волонтеры, которые и деньги помогают собирать, и пока там государственная машина перестроится, а ребенка надо спасать сейчас. Как это сделать можно? Вот что, как присоединиться к вашим жертвователям? Где вас найти в интернете? Где почитать подробнее про «Дом с маяком»?
У нас есть сайт детского хосписа «Дом с маяком» childrenshospice.ru. Там есть отдел для благотворителей, раздел, где мы рассказываем, как можно помочь, потому что помочь можно не только свои деньги отдав, но можно, например, устроить день рождения в пользу детского хосписа и сказать всем своим друзьям и родственникам, что не дарите подарки, а жертвуйте деньги в хоспис. Одни люди у нас даже свадьбу устроили в пользу детского хосписа, и тоже вместо цветов им приносили подарки. Бывает благотворительность вместо сувениров, когда целые компании отказываются от, например, новогоднего там бутылки шампанского, которые они всем партнерам отправляли, и вместо этого шлют открытку, что вот мы с вами вместе помогли хоспису, спасибо вам большое, а сэкономленные деньги передают в хоспис. В общем, способов помочь может быть очень много самых разных, и можно на сайте почитать.
Вот если говорить о вашем взаимодействии с государством, в каких еще вопросах вы находите и не находите понимания? Ну, я имею в виду, что в каких вопросах вам что-то, грубо говоря, нужно от государства, какая-то помощь, а в каких вопросах вы скорее находитесь на позиции, что вы отойдите, мы сами все сделаем, только не мешайте, дайте нам вот развязанные руки, мы тут сами все управимся.
Ну, раньше мне казалось, что хоспис вообще может существовать без помощи государства, но как только у нас стало расти количество пациентов, благотворительных пожертвований стало не хватать. И я поняла, что дальше мы или прекращаем набор новых детей и говорим «нет» новым детям, или мы обращаемся за помощью государства. Мы выбрали обратиться к правительству Москвы, и нам стали передавать субсидии. Уже второй год мы получаем субсидию на работу медицинских сотрудников, врачей и медсестер от Департамента здравоохранения Москвы и от Департамента социальной защиты получаем средства на работу психологов, социальных работников в хосписе. Конечно, это не покрывает все затраты хосписа, но это уже хоть какая-то основа. А вторая линия нашей работы с государством — это работа по каждому конкретному ребенку, чтобы он получил то, что ему положено от государства. В России в социальной помощи заявительная система, то есть если мама не знает, что вообще она может на что претендовать и не обратиться за этим, не будет знать, как правильно, куда правильно обратиться, то ребенок не получит вообще ничего. Поэтому в хосписе есть большой социально-правовой отдел, там человек 8 у нас уже работают, и они смотрят по каждому ребенку, что этот ребенок мог бы получить от государства, рассказывают про это родителям и дальше помогают этого добиться. Это тоже непросто, нужно много очередей идеи высидеть, много инстанций пройти, еще часто тебе нет, говорят, надо в суд потом пойти. И вот хоспис помогает, чтобы не тратить благотворительные деньги на то, что вообще возможно было бы получить от государства и этим добиваться этого.
Через что же приходится проходить людям? Помимо того, что дома больной детеныш, еще и все эти очереди, кабинеты, а еще в каждой двери нужно доказать, что ты не верблюд. И что ты действительно имеешь право на что-то там претендовать. И это какое-то безумие, по-моему.
Я вот так вообще думаю, что чтобы быть родителем паллиативного ребенка, тебе нужно стать врачом и медсестрой, чтобы круглые сутки оказывать ребенку медицинскую помощь. Нужно стать юристом, чтобы добиться всех лекарств, которые твоему ребенку положены. В общем, родителям приходится сложно, и поэтому так хочется им помочь.
Спасибо вам огромное вообще за то, что вы делаете эти вещи и, по-моему, пробиваете какую-то неприступную стену. Вы ее вот прям долбите, и спасибо. А вы знаете, я думаю, все-таки ведь этот момент, связанный с вопросами к Богу, он никуда не уходит. Родители, переживающие вот эту сложную ситуацию с болезнью ребенка, наверняка эти вопросы задают. И это очень непросто. У вас священники, да, есть, которые вас поддерживают постоянно и которые готовы с родителями общаться? Вот вы отца Алексея Минского назвали, которого мы очень любим, и всегда рады, когда он находит время здесь у нас в студии побывать, но это крайне редко. Я понимаю, почему, потому что для него первостепенная задача – это вот как раз вашим родителям помогать и поддерживать детишек. Как это происходит? Как часто вот такие встречи со священником? И бывает ли такое, что родителям действительно это необходимо?
Ну, каждый месяц мы собираемся всем хосписом на литургию в храме Троицы в Хохловском переулке, как раз у отца Алексея Минского. Проходит такая детская литургия, она немножко покороче, потому что дети хосписа не могут все 2,5 часа высидеть. Мы туда приглашаем и сотрудников хосписа, и самих детей, и родителей, и братьев, сестер, и волонтеров, и все вместе собираемся. И потом после этой литургии бывает беседа со священником, когда родители могут задать какой-то вопрос или лично подойти, и дети тоже могут лично подойти. И мы стараемся каждой семье, вот если мы видим, что там сложно, например, что ребенок скоро умрет, и какой-то неразрешенный конфликт, там не поговорили друг с другом. Ну и в целом, если мы видим, что ребенок умирает, мы всегда предлагаем визит священника домой в семью, чтобы причастить ребенка, чтобы исповедоваться могли, чтобы вообще поговорить со священником. Не так много родителей соглашаются на это, потому что им кажется, что визит священника – это уже все, значит, скоро умирать, нам пока это не надо. Но кто соглашается, из этого какие-то удивительные разговоры получаются, потому что родители обычно боятся прямо своим детям говорить, что они умирают, и дома подвисает такой... какие-то вранье, в общем, подвисает, потому что мама уходит на кухню, чтобы по телефону поговорить, шепотом там с кем-то говорит, например, с врачом про получение морфина, а ребенок в комнате вообще-то все слышит, а не спит, как мама думает, но потом ребенок боится маме задать вопрос или спросить, чтобы маму не расстроить. И вот такие очень сложные бывают взаимоотношения, если нет откровенных разговоров. И как раз визит священника часто помогает эту завесу молчания и вранья снять, и людям искренне друг с другом поговорить. И после этого, ну, совсем меняется ситуация, потому что раньше там все по углам плакали, а потом начинают друг другу какие-то важные слова говорить, что там будут тебя всегда помнить, будут тебя всегда любить. И вот эти главные слова могут быть сказаны, если нет вранья дома.
А что родителям делать? Вот вы говорите, бояться. Не бояться, говорить прямо. Я понимаю, что здесь, наверное, не бывает методичек, универсальных рецептов, как говорить с ребенком умирающим о том, что, что близится расставание. Но все-таки уже часто сталкивались с этой темой. Каков здесь какой-то, ну, не знаю, основной принцип главенствующий? Скорее сказать без утайки, или скорее как-то, не знаю, отсрочить, пощадить, пусть скажет священник, как здесь вот рассуждать?
Но дети обычно знают и чувствуют гораздо больше, чем мы думаем о них. То есть все ситуации, практически все, когда родители боялись сказать что-то своему ребенку, ребенок знал уже гораздо раньше, чем родители могли себе предположить, потому что вообще-то это у него в теле растет опухоль, это ему становится хуже, это он каждый день слабеет, и, естественно, ребенок первый, даже чем родители, понимает, что там у него случился рецидив, что у него растет опухоль, что ему хуже. И важно очень иметь открытые и честные отношения. Конечно, не нужно лишать ребенка надежды, говорить ему, что ты там 100% умрешь. Но важно, мы, в принципе, не знаем про каждого ребенка, когда он умрет. Никакой врач не может сказать, сколько еще осталось. Мы знаем детей, при которых мы, например, думали, что ребенок умрет сегодня-завтра, а он еще 3-4 месяца жил. Поэтому любые какие-то слова о сроках, они будут неправды. Но искренне говорить о том, там, какие анализы плохие или как идет состояние. И главное быть чутким к вопросам ребенка и всегда быть готовым на них ответить.
Мне как журналисту рассказывали историю, когда ребенок умирающий начинал родителей утешать. Родители не могли с этим справиться, а ребенок говорил: мама, ну, все будет хорошо, мы с тобой там еще. Ну, я не знаю, не буду сейчас пытаться фантазировать, что
не
он
надо,
говорил.
Если
но...
ты не хочешь, чтобы я
вот,
тут.
Но это был именно пример того, как вот то, о чем вы говорите, что ребенок понимает в этот момент больше, чем папа или мама. и готов сам папу или маму поддержать. Вот вы с таким сталкивались?
Да, это чаще всего так и происходит, что дети думают в первую очередь не о себе, а о своих родителей. Например, там стараются не плакать и не говорить, что им больно, чтобы не расстроить родителей. Потому что ребенок знает, что если он скажет, что у него болит, то мама начнет метаться, думать, что же делать. И тогда дети могут даже скрывать, что у них болит, чтобы только никого не расстроить. И вот отец Алексей Уминский тоже как-то рассказывал, как одна девочка ему в исповеди говорила, что вот я маму расстраиваю тем, что мне так плохо, и, ну, чувствовал свою вину за то, что она расстраивает своих родителей. Поэтому дети, конечно, удивительные, и не хочется их обманывать, и хочется с ними открыто и искренне разговаривать.
Как же все-таки быть с этим чувством вины? Вот ребенок болеющий чувствует ответственность свою за то, что родителям может быть плохо и тяжело из-за него. Как его вывести-то из этого состояния?
Ну, некоторые дети, например, письма пишут своим родителям, что там прошу вас после моей смерти не расходитесь, заботьтесь друг о друге, я там буду о вас тоже заботиться с неба. То есть дети могут своим родителям оставить такую какую-то веточку, за которую они потом могут держаться уже после смерти этого ребенка.
Все-таки дети гораздо более тонкие существа, зачастую, чем мы взрослые, потому что ощущение из того, что вы рассказываете, какой-то особой связи с Господом Богом у них. Они, наверное, чувствуют это совершенно иначе. И вот это, мне кажется, если бы не было вот этой перспективы вечности, если бы вот представление о жизни было бы таким, что вот этой жизнью все и заканчивается, тогда все. Тогда вот все что угодно, но только действительно пусть это поскорее прекратится, и смысла все это не имеет никакого. А если есть вот эта перспектива вечности, и это понимает ребенок, и понимают родители, то, конечно, и это сказывается, я думаю, и на отношениях, и на вот этом вопросе, зачем я живу, он перестает терять смысл, может быть, даже его обретает каким-то образом. Но все это настолько сложно. Я не знаю, какой опыт вот у ваших подопечных, у родителей, у детей, наверное, тоже разный. Есть и люди, для которых эта перспектива существует, и те, кто ее не видит. А как, когда возникает вопрос? И это, кстати, касается не только, наверное, подопечных хосписа, но и вообще всех нас, кто хотя бы раз в жизни вот кого-то уже проводил в иной мир. А все ли я сделал? Или все ли я сделала? Или я сделала недостаточно? Вопрос, который начинает просто мозг выносить. И не только. Вообще сердце начинает разъедать. Ощущение, что у тебя внутри кислота, которая тебя вот просто рвет на части. Может быть, вы могли бы с учетом вашего опыта поделиться, как отвечать себе на этот вопрос?
Ну, есть прямо описанные в учебниках стадии переживания горя, через которые проходят практически все, и практически все семьи детей хосписа себя за что-то обвиняют, что там поздно обратились к врачу, или не делали там все лекарства, или не поехали за границу, или что-то для ребенка не доделали. И это такой, мне кажется, естественный процесс переживания горя и утраты ребенка. Потом начинают обвинять кого-то другого, например, врачей, что или родственников, что тоже не все сделали. И это тоже нормально и естественно, мне кажется, не нужно там ужасаться, если с кем-то такое происходит. Это нормально. Вопрос просто, сколько времени это занимает. И мне кажется, важно сильно не застревать в таких деструктивных мыслях и переживаниях, а продолжать жить дальше. И вот хоспис тоже старается как-то помочь в этом родителям. Мы каждые две недели собираемся с родителями, у которых уже умерли дети, чтобы они друг с другом общались. И никакие наши слова там о том, что не вините себя, естественно, этим родителям не помогут. Но им очень помогают примеры других семей, когда приходит, например, семья, которая еще вот очень переживает, и приходит семья, которая уже начала жить дальше нормально, где уже вышли на работу, уже съездили отдыхать, и они рассказывают, как они живут. Вот такой пример гораздо больше помогает, чем любые наши советы.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Лидия Маниава, директор фонда «Дом с маяком», сегодня проводит с нами этот светлый вечер. У митрополита Антония Сурожского, который много размышлял о помощи страдающим и болящим, и в том числе умирающим, часто такая мысль встречается, что в какой-то очень важный момент, когда ты находишься рядом с человеком, которому нужна помощь, не нужны слова. Нужно просто быть рядом, если нужно, держать за руку и молчать. Но вот, как обычно, о молчании Владыка Антоний говорит как о неком очень содержательном, очень глубоком состоянии. Это не молчание от того, что нечего сказать, или от того, что я посижу, у меня 15 минут есть, помолчу с тобой, потом пойду дальше к другому пациенту или по своим делам. А молчание как некая самая глубокая стадия единения. Соединение, когда слова уже не нужны, все и так понятно. И это, когда читаешь у, безусловно, опытнейшего пастыря, кажется очень правильным, очень таким прям настоящим. Но я пытаюсь себе представить, а насколько это реально реализуемо в ежедневной практике работы хосписа или работы на дому с пациентами, с подопечными хосписа. Вот такое глубокое, вдумчивое молчание без слов. Кто на него способен? Родители, сотрудники, волонтеры, друзья? И наблюдаете ли вы это в действительности?
Ну, вообще человеку очень сложно сталкиваться вот со смертью, с такими серьезными вещами часто, и поэтому люди все время от этого бегут и стараются спрятаться за какие-то там мелочи. И мы это, несмотря на то, что мы очень много учим сотрудников хосписа, я это вижу и по сотрудникам тоже, которые могут приходить к ребенку, измерять ему там давление, вес, делать множество манипуляций с ребенком, потом обсуждать с родителями какие-то мелочи, там, как ребенок, стул, какой был, какое питание. И уйти, и вообще не поговорить о том, что вообще-то ребенок умирает, что чувствует об этом родители, что чувствует об этом ребенок. Потому что вот выходить на такие разговоры очень-очень-очень сложно, и люди всячески от них прячутся. Но они случаются именно когда ты приходишь, и без какой-то суеты, там, без манипуляций с ребенком, без разговоров о температуре, давлении, сатурации, а просто садишься и слушаешь родителей, слушаешь ребенка, тогда все самое главное и случается. Но это самое трудное такое искусство. Молчать и слушать, а не говорить и прятаться за суету.
Этому можно научиться?
Не знаю, вот мы стараемся сотрудников учить, пока не могу сказать, что мы достигаем успехов.
А вам это самое удавалось когда-нибудь? Вот так по-настоящему глубоко молчать с подопечным?
Когда я еще ходила к детям, да, конечно, но сейчас у меня, к сожалению, уже нет возможности самой часто ходить в семьи, потому что очень много забот по организации и по поиску денег.
Ну, понятно, да, что речь идет о том, когда вы еще сами были, что называется, в полевой работе. Ну, а что вы чувствовали тогда? Вот я только в теории могу про это вот глубокое молчание себе как-то воображать, потому что сам этого опыта не имею, а это вправду так глубоко, как это описывает Владыка Антоний?
Мне кажется, самое важное вот находиться рядом с человеком, там реагировать на его дыхание, на изменения там его позы, это если говорить про умирающего ребенка. А с родителями самое главное просто их слушать, потому что все слова, которые мы говорим, они, ну, не очень большой смысл имеют, а просто что ты есть с ними рядом, и что ты можешь их послушать, и ты не будешь их там критически отзываться, учить, советы давать, а просто с ними находишься, это самое главное.
Вот этот опыт молчания, о нем говорила Фредерика де Граф, она волонтер первого московского хосписа, и она духовное чадо Владыки Антония. И когда она здесь у нас в студии была, по-моему, она об этом тоже говорила, и в интервью журналу «Фома», вот это молчание, насколько оно действительно драгоценно. И она говорила, что ее род деятельности, ну, там определенная вот сфера медицины, в которой она работает, как раз подразумевает вот такое глубокое содержательное молчание, когда она может просто минут 20 находиться рядом с пациентом и ни о чем с ним, ни о чем его не спрашивать, и ни на какие его диалоги не вызывать, а просто вот находиться рядом и слышать дыхание человека, видеть его взгляд и как многое она понимает про того, кто с ней рядом, благодаря вот этому самому молчанию. Но, конечно, Фредерика де Граф – это человек уникальный, и дай бог такому научиться. Мне кажется, не только в случае с детками больными это могло бы помочь. Это вообще, в принципе, важный навык человеческий, чтобы вот так вот содержательно научиться друг с другом молчать. Мы же парадоксальным образом тогда как-то по-другому слышим. Это, ну, это вот, это действительно, наверное, возможно, когда человек молится, я не знаю, как, что, вот по вашему опыту, как это происходит?
Мне кажется, еще важно как-то роли распределять. То есть, если все будут приходить и молчать рядом с ребенком, и никто не будет дела для него делать, то у ребенка не будет инвалидной коляски, не будет лекарств, не будет питания. Хорошо, когда там есть волонтер, который может прийти помолчать. Хорошо, когда врач один из 10, например, визитов посвящает тому, что он слушает просто маму. Но понятно, что очень много еще есть дел и задач, что ребенок же не умирает прямо сейчас, и куча всего надо еще успеть решить.
Про ваши дела и задачи. Мне хочется еще раз обратиться все-таки к нуждам хосписа «Дом с маяком». Вам волонтеры требуются, правильно? Кто для каких дел и задач? Как проверить, способен ли человек на это? Вот, ну, как-то себе задают вопрос, да? А может, я подойду, а может, не подойду?
Больше всего нам нужны люди, у которых есть машины, потому что наш город вообще не приспособлен для передвижения на инвалидной коляске.
О, да.
И если не будет людей с машинами, которые помогут этим детям куда-то выехать из дома, то дети будут всю жизнь проводить в своей комнате в четырех стенах. И вот даже когда мы собираемся на литургию, то чтобы ребенок приехал в храм на литургию, кто-то должен его привезти, а кто-то потом отвезти. Это может быть ребенок из Московской области, ехать ему 2 часа. В общем, нам очень сильно нужны люди с машинами, которые могут время от времени, хотя бы раз в месяц, раз в 2 месяца, ну, любое удобное для себя время. У нас есть рассылка, где мы пишем адрес, откуда, куда надо ребенка везти, и можно подобрать что-то удобное для себя и вот так помогать с подвозом детей. И нужны просто самые разные люди, которые могут делать самые разные дела. Например, парикмахеры, которые могут стричь детей дома, фотографы, которые могут устроить какую-нибудь фотосессию на память всей семье, кулинары, которые могут прийти что-нибудь вкусное с ребенком приготовить, музыканты, которые могут прийти с ребенком вместе на гитаре поиграть, и просто люди, которые могут приходить общаться с детьми или помогать нам в офисе с бумажками.
Так. И очень важно, чтобы дома были все необходимые медикаменты, все вот эти перечисленные вами ИВЛ и трубки к этому аппарату и так далее. И на это нужны деньги. На сайте хосписа «Дом с маяком» можно найти реквизиты, и есть короткий номер для СМС 1200, и в содержании сообщений, я так понимаю, без каких-либо вводных слов можно просто написать сумму пожертвования и отправить на этот номер.
Да, цифрами, например, 500.
1200, да, 1200, это короткий номер для СМС, в содержании сообщений, любая сумма пожертвования. И следующим ответным сообщением придет вопрос, готовы ли вы подписаться на постоянные, регулярные пожертвования, там, раз в месяц это делается, да, в поддержку хосписа «Дом с маяком», и можно тоже выбрать вариант ответа, да или нет. И, конечно, огромная благодарность тем, кто подпишется, потому что из этих небольших пожертвований складывается бюджет хосписа, а чем больше будет этот бюджет, тем больше детей смогут вот такую помощь получать. Сейчас их 550. Возможно, что будет и больше. Дай бог, чтобы так было. Это и сколько, по вашим ощущениям, людей нуждаются в этом?
Это никому не известно, потому что нет регистра паллиативных пациентов, есть только международные формулы подсчета. Вот на столько-то населения, сколько паллиативных больных. И вот по таким формулам выходит, что в Москве 3500 детей нуждаются в паллиативной помощи. За год вот через наш хоспис проходит 800 детей, то есть мы сильно меньше половины детям помогаем. Но просто ресурсы ограничены, к сожалению.
То есть упирается в деньги все?
В деньги, в людей, в сотрудников.
Дай бог, чтобы у вас было как можно больше и того, и другого. И люди, чтобы появлялись, и чтобы жертвователи тоже как-то понимали, что, зачем это нужно. Это же вообще, по-моему, великое дело.
Спасибо огромное за эту беседу. Напомню, сегодня в светлом вечере с нами и с вами была Лидия Маниава, директор фонда «Дом с маяком». В студии была моя коллега Алла Митрофанова, я Константин Мацан. До свидания.
До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».